Как известно, в 1905 году, когда стряслась та самая несчастная революция, помните, в 1904-1905 годах, отец Иоанн Кронштадтский в Большом Андреевском соборе сказал пророческую угрожающую проповедь о том, что если русский народ не убережет своего доброго и благочестивого царя, то тогда Господь попустит, власть захватит самозванные жестокие правители, которые Россию кровью зальют, и самая Россия от нее отнимут. Это было прямое пророчество по подобию древних пророков. И характерно, что чуть не в этот самый день, и во всяком случае около этого же времени, в еще большем соборе, в Исаакиевском Петербурге, епископ Антоний Харповицкий, будущий митрополит, сказал слово в общем на ту же тему. Господь, долготерпящий о наших грехах, сподобил нас дожить до преддверия Святой Четыресятницы и еще раз услышать в Храме Божьем его предсказание о своем втором пришествии. Страшный суд! О, горестное слово для сынов суетной современности! Страшный суд! Как они не любят напоминать им об этом суде! Даже те, которые согласны тебя слушать, пока ты говоришь о некоторых евангельских заповедях, лишь только услышат о страшном суде или об неизбежной для каждого смерти, сейчас же омрачают свои лица, стараются переменить разговор, а иногда и ответят тебе каким-нибудь грубым кощунством. Увы, они испытывают при этом то же настроение духа, как некогда нечестивый язычник Феликс, это правитель иудеев, при котором был арестован апостол Павел. Феликс, любивший слушать апостола Павла, но когда последний заговорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Иначе братья относились к мысли о страшном суде древних христиан. Не страшным, а вожделенным представлялся он им. Они не отворачивались с ужасом от представления суда Божия, но радостно простирали к нему руки. Да Господь вознесся на небо, облик его исчезал из глаз святых апостолов, они никак не могли отвести своих взоров от небесных высот, пока не явились светлые ангелы и к их радости удостоверили в том, что сей Иисус вознесся от вас на небо, так аж ты приедет, им же образом видите его, идущий на небо. Тогда святые апостолы же обратили к земнородным людям свое слово, и им посвятили свои труды, но свои силы и свое терпение почерпали в том блаженном ожидании грядущего с небес вечного судьи, каковое они завещали и своим ученикам из поколения в поколение. И этим же ожиданием жили первые христиане, безропотно перенося житейскую неправду, тяготясь данный удел людям многострастной плотью и созерцанием человеческих беззаконий. Но они утешали себя уверенностью, что придет конец безбожному веку, что возвратится на землю сладчайший Господь Иисус и своим нелицеприятным судом посрамит вознесящееся нечестие, сокрушит его, вознесет и прославит угнетаемую правду. Подобное ожидание по временам охватывало христианские общины с такой нетерпеливостью, что люди оставляли свои обычные занятия и ни о чем не хотели слушать, как только об ожидаемом Спасителе и наступающем его дне. Так что апостол Павел принужден был особым посланием охлаждать их неумеренный пыл. Да и та книга, в которой заключены слова нашего спасения, то есть Новый Завет Господа Иисуса Христа, заканчивается мольбой апостола к нему о скорейшем возвращении на землю для последнего суда. Апокалипсис кончается словами: «И дух, и невеста», то есть церковь, невеста Христова, «и дух, и невеста говорят: приди, и слышишь тебя скажут: приди, ей гряди, Господи Иисусе». Вот что переживали древние христиане. Скажи теперь, современный христианин, почему же ты испытываешь иные чувства при мысли о втором пришествии Господнем? Почему они более подобны чувствам врага Христова Феликса, а не его блаженных апостолов и их учеников? Почему ты содрогаешься, когда слышишь о том, как небеса шумом падут, будут распадаться гробы, восставать умершие по трубному звуку архангела, как море отдаст своих мертвых, и все предстанут перед сыном человеческого? Ведь не для тебя должно казаться, что это страшно, тебе, как христианину, сказано иное. Как в Евангелии Луки говорит Господь, когда начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите голову вашу, потому что приближается избавление ваше. Зачем же ты трепещешь свыше то, чему ты должен радоваться? Не тебе должно страшиться и плакать, а врагам Христовым, язычникам. Не будь же подобен тем, о коих сказано, когда явится знамение Сына Человеческого на небе, то восплачутся все племена земные. И еще сказано, вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые его пронзили, и возрыдают, восплачут пред ним все племена земные. Ты тоже страшишься и плачешь. Плач же, но не о суде Божьем плачь, а о своем отступлении. Исповедуй Богу, что сердце твое отступило от его Евангелия, и что возлюбил ты нынешний век, век с его неправдой, что ты своими делами отвратился от Христа его правды, что ты ложно носил его имя, а служил Велиару, у которого нет общения Христом. Принеси покаяние Богу, вступи в предстоящие поприще поста и молитвы, как возвращающийся в дом отца блудный сын, бей себя в печи, как кающийся мытарь, и тогда не потерян твоя надежда, ибо небесное царствие восхитили, получили, и благоразумный разбойник, и покаявшаяся блудница, и мытарь, который отрекся от своего неправедного стяжания. Спеши и ты подражать их примеру. Но, увы, если бы ты был близок к ним по духу, то не отвращал бы своих ушей от слушания о страшном суде. А когда слыша о нем, нахмуриваешь лицо свое, то вижу в нем непокаянное чувство, так мало доступное сынам нашего горделивого лживого века, но злобные упорства, выражающиеся в попытке найти отговорку своему невниманию. Кто из нас, духовных лиц, не знает этих отговоров? Чьи уши из нас не были поражаемы ими, как ударами бича? Мы не суда грядущего боимся, так говорят теперешние люди. Мы не союзники врагов Христа, Спасителя его учения. Но мы берем из последнего высокие заповеди о правде, о любви к меньшим братьям, а туманными предсказаниями о конце мира мы не интересуемся, и потому не любим слушать их мрачных предвещаний, сжимающих сердце безотрадными ужасами. Зачем же вам ужасаться, если так? Вы любите правду и милосердие, тогда страшный суд будет днем вашего торжества. Там откроется высшая правда, там упразднится разность между людьми по сословиям и по состоянию. Цари предстанут вместе с рабами, иерархи с простецами, старцы с юношами, богатые и нищие вместе. Если вы избрали милосердие к бедным знамениям своей жизни, то для чего боитесь суда Божьего? Ведь только об этом и будет на нем спрашивать Господь. Ни о благочестии, ни о молитвах, ни о постах, ни даже о целомудрии, вообще ни о чем том, что вам так не по душе, не спросит вас небесный судья, а только напитали ли алчища, посещение больных, или заключенных в темницах. Или вы смутно чувствуете, что вам не устоять на этом допросе, что ваше правдолюбие было только личиной вашего мятежного духа, вашего внутреннего человеконенавистничества, что о любви к меньшей братьям вы только говорили, а любили исключительно себя самих. И пышные слова, которым питались в тщеславии, под которыми укрывали свою себелюбивую правду. Помилуйте, мы ли не работали для общественной правды и для меньших братьев? Мы ли не старались объединить равенство, участвуя в современном освободительном движении? Мы ли не боролись против чиновнического произвола? Так говорят представители передовых слоев общества, оправдывая себя от наших обвинений. О, если бы они не говорили так! Если бы эти несчастные безумцы своими словами такими не осуждали самих себя прежде, нежели услышат осуждение от Господа. Смотрите, ведь те, которых Он признает исполнившим заповедь любви, те блаженные праведники, которых Он с любовью призовет в свое царство, они в своей памяти дел любви не найдут. Они будут в смиренном покаянии только грехи свои вспоминать и скажут Христу, «Господи, когда мы видели Тебя алчущему накормили или жаждущему напоили и прочее?» Напротив того, нечестивые будут проникнуты тем же духом мрачного самооправдания, каким исполнены наши несчастные современники. Когда мы видели тебя алчущими или жаждущими, странниками, или ногими, или больными, или темницей, и не послужили тебе? У них это будет в духе таком, что мы тебе послужили. Мы этим жуликам не хотели помогать, а мы тебе послужили. Чем более самооправдание у людей, тем ближе они подходят к изображению участи осужденных на веки. Горе, горе вам, лукавые, хвастливые лжецы! Не столь ужасны ваши беззакония, ваш разврат, ваша черствость, ваше забвение Бога и вечности, сколько пагубный дух самооправдания, закрывающий перед вами все пути к исправлению себя, все двери к покаянию. А духом этого горделивого оправдания себя и осуждения других проникнута вся современная жизнь. Его научают детей школьного возраста. Им извращает русский народный характер. Народный дух, тот дух смиренномудрия, терпения, любви, в котором русские люди познали Христа, в котором пребывал Христос, как принято говорить, родившийся в Вифлееме и живущий в России. Но этот дух смиренного самоосуждения давно вытравлен из нашего общества языческим бытом, культурой еретического Запада. И оттуда их общая ненависть к слышанию о страшном Божьем суде, когда никакая ложь самооправдывающейся гордыни уже не поможет, но она будет изобличена, посрамлена и осуждена пред лицом всей Вселенной. Но чтобы теперь явить безответными носителей этого горделивого духа, подвергнем беспристрастной оценке предмет их ложной похвальбы, то есть их общественную деятельность, их общественное стремление. Это не дело любви. Исполненные исконной злобой и ненавистью ко всему русскому, руководители этого движения не останавливаются ни перед чем, чтобы такой же злобой исполнить сердца юношей студентов и тех словек простолюдинов, которые могут быть доступны их влиянию. Пользуясь легкомысленной неопытностью одних и обманывая других через разного рода переодетых самозванцев, они влекут их к участию в уличных беспорядках под пули и плети, имея в виду лишь единственную цель, чтобы потом кричать о строгой расправе начальства и поселять озлобление против правительства. Разгоряченные, разочарованные юнцы, как учащиеся, так и фабричные, действительно не могут разобраться в том, кто виновник их беды, и готовы верить со слов своих лукавых и лживых руководителей, будто неизбежная строгая расправа с ними есть произвол правительства, на который они от этого озлобляются еще более, и еще более отдаются слепо во власть зачинщиков и руководителей, как кролики, которые бросаются в пасть удава. И что сказать о преобразовательных толках в нашей печати и в различных общественных собраниях? Может быть, здесь видно попечение благополучия Родины? Увы, совершенно противоположно. О чем клопочут они во всех своих постановлениях? Только о том, чтобы выгодно для самих мятежников. О том, что разделять власть с законным правительством. Да, беспрепятственным распространением мятежных идей через печать и другие средства. Так, чтобы никто не имел права ограничивать таких преступников печати, иначе как посредством судебной волокиты. Вот все легко уразуметь. Под криками о свободе печати и об отмене административной высылки и административных арестов. Как точно вот это?
Замечательно.
Больше они ни о чем и говорить не умеют. Да и что им сказать о России, о русском народе, которого не знает, которого знать не хотят, которого в душе своей глубоко ненавидят. И вот теперь такие люди пользуются теперь самым широким влиянием на нашу юность, на наше общество. Не так, совсем не так совершилось сегодняшний день, февраля 44 года тому назад, действительное освобождение меньших наших братьев от крепостной зависимости. Там не было ни скандалов, ни крамолов, ни борьбы за свое собственное право, а нечто совершенно обратное, возможное только в жизни русского государства. Был государственный и общественный добровольный и самоотверженный подвиг. Царь и лучшие люди просвещенного общества, никем не понуждаемые, руководимые единственной Божьей правдой и милосердием, напомнили помещикам о том, как незаконно держать в рабстве православный народ, своих братьев, за которых умер Христос, и которых многие из них не только мучили непосильным трудом и жестоким обращением, но и калечили нравственно, заставляя сынов народа вместо любимых для него священных молитвословий заниматься кривлянием своих помещичьих театров, растлевая чистоту дев и разрушая священный уз брака. И вот мы видели, что помещики в огромном большинстве дружно откликнулись на царский призыв и народ получил свободу, не домогающая, не без драки за нее, получил не как завоеванное право, а как добровольный дар. Вот это по-нашему, это по-русски, это достойно России, объединенное не через формальное право, напосредством правды Божьей и добровольного послушания. Не то мы видим теперь. Теперь почти все свои общества, как голодные волки, требуют себе всяких прав и льгот, не желая знать нашей общей беды на Дальнем Востоке, да и собственных своих прав, своей настоящей пользы, вовсе не разумеют. Не мудрено после таких проповедей, что митрополит Антоний с ножом бросится какой-то.
Да,
он идет с ножом, он служил всеночной по Киевской лавре, а на него бросился с ножом, который хотел его убить. Но тут кто-то успел сдержать, он только прорезал, а мы повесили вторую руку. А помните, как отца Иоанна Кронштадтского ударили?
Да,
точно не знаю.
Нет? Отец Иоанн к концу своей жизни был глух на одно ухо. И он сам рассказывал, почему. Была мать самого, он вышел с чашей. Вышел с чашей и видит, что рядом с ним тут у большого образ спасителя, царский храм. Студент закурит папиросы от лампады.
Ой-ой-ой.
Выбрать, быть и воду вам. А ты сам рассказал, я только успел ему сказать, безумец, что ты делаешь. Он размахнулся, ударил отца Иоанна в ухо. Так что погляди в ухо. И святые дары расплескались на пол. Но налетел народ. И если бы не отец Иоанн, то он бы взорвал. Понимаете? Там были такие решетки. Оно все решетки просто. Перелетел и набросился на этого негодяя. Но отец Иоанн сам его спас. А то бы его растержали на клочки. Да, воистину, это общественное помрачение, это нравственная эпидемия, охватившая просвещенные слои русской жизни, достойны многих слез, если у кого-нибудь остались слезы по прошествию нынешней печальной годины. Всегда холодные к своей родине, так называемые передовые сыны России, обрушились на свою мать, увидев ее угнетенную внешним врагом. Чего не сделал бы ни один благородный неприятель страны, на то дерзают ее неблагодарные сыны. Они злорадствуют всякой малейшей неудачи нашей на войне, в то время как их самоотверженные братья, измученные, истомленные продолжительным походом, видят постоянную смерть перед глазами и спокойно бросаются в ее холодное объятие за веру царей Отечества. Итак, смотрите, какое право имеют хвалиться правосудием и братолюбием наши безумные современники. Печальное и горестное время, непростительное, жестокосердное легкомыслие. По-видимому, поистине видим нечто, напоминающее последние дни земной жизни Спасителя. Когда народ, возглашавший ему сегодня осанна, через 5 дней кричал: «Распни его, кровью на нас и начальник наш». Не подобна ли противоположность представляет собой народное шествие в нашей столице? В начале прошлого года патриотические, верноподданные, а в начале нынешнего года мятежные и исполненные себелюбивых требований. И пусть бы сходили с ума, только давно уже опьяненные, ошалевшие от мятежного духа крайние либералы, люди, никогда не имевшие ни общественной почвы, ни веры, ни воспитания, ни отечества. Но вот теперь слова их повторяют и мирные граждане, которые сами ужаснулись бы, если бы слышали от кого-нибудь подобные речи 1,5 года тому назад. Тьма общественного дурмана сгустилась до такой степени, что если сам Господь не милосердится над бедной, оскверненной, оплеванной нашей страной, то ниоткуда нам взять избавление. Многие старые люди, любящие свою родину и свой народ, при виде того, что совершается, молятся теперь только об одном, чтобы Господь послал им скорее смерть, чтобы не видеть нравственного растления своей отчизны. «Довольно, Господи, возьми мою душу, ибо я не лучше отцов моих», как молился пророк Илья. И вот, среди таких печальных размышлений дожили мы до недели страшного суда. Теперь мы понимаем, почему о нем не желают слушать современные люди? Почему и вовсе неверующие среди них, и даже те, которые еще не потеряли последние веры в них, одинаково смущаются и злобятся, когда вспоминают о том, что некогда должен прийти день, когда Господь, как говорит апостол, во свете приведет тайные тьмы и объявит советы сердечные, то есть обнаружит внутреннюю жизнь человека. Они чувствуют, что все их поведение, все их речи сплошная ложь, что им чуждо всякое любовь и сочувствие к братьям, что они дышат себелюбием, ненавистью и злорадством, и чувствуют, что обманывать людей возможно лишь продолжение недолгого времени, а вечность откроет для всех их злодейское настроение. Но что переживаем, что думаем о страшном суде? Мы, хотя грешные, неверующие христиане, скорбь о том, что приходится слышать и видеть, пересиливает наш страх перед праведным судьей. И мы снова испытываем то нетерпеливое желание дождаться его пришествия, которым исполнены были древние христиане. Ей гряди, Господи Иисусе, посрами светом Твоей правды, обнажи сердца и помышления развратителей народа и юношества. Пусть труба Твоего архангела пробудит уснувшую совесть общества, дабы она воспользовалась последними минутами земного бытия для покаяния в своем себялюбии, в своей гордыне, в своем разврате, бывших причиной и теперешнего помрачения. Такова наша первая молитва. Но если Господь еще будет медлить своим праведным судом, то будем умножать молитвы о том, чтобы он не попустил простому русскому народу заразиться общественным омрачением, чтобы народ продолжал ясно сознавать, кто его враги и кто его друзья, чтобы он всегда хранил свою преданность самодержавию как единственной дружественной ему высшей власти, чтобы народ помнил, что в случае ее падения он будет несчастнейший из народов, порабощенный уже не суровым помещиками, но врагами всех священных ему и дорогих устоев его тысячелетней жизни, врагам упорным, жестоким и коварным, которые начнут с того, что отнимут у него возможность изучать в школах закон Божий, окончат тем, что будут разрушать святые храмы и извергать мощи угодников Божьих, собирая их в анатомический театр. Буквально. Предвещание таких ужасных действий обнаружилось неоднократно на глазах у всех в последние годы нашей печальной действительности. А вот сейчас дальше он, хотя не назовет четыре буквы, а будет приблизительно угадать то, что получилось из России. Впрочем, конечно, прежде чем они успели бы это сделать, сама Россия, через какие-нибудь 25 лет после отмены самодержавия, тут он много хватил, гораздо скорее, перестала бы существовать как целое государство, ибо лишенная своей единственной нравственно объединяющей силы, она распалась бы на множестве частей, начиная от окраины и почти до центра. И при том, даже от руки таких народностей, о которых наши газетные писаки даже ничего и не знают. Это, знаете, как появились казаки.
Да, совершенно верно, казаки.
Так, например, татары казанские, крымские и кавказские, так смело проявившие себя за последнее время. Такого распадения нетерпеливо желают наши западные враги, вдохновляющие мятежников, чтобы потом, подобно хищникам, броситься на разъединенные пределы нашего Отечества, на его времена, враждующие между собой, и обречь их на положение порабощенной Индии и других западноевропейских колоний. Но действительность оказалась нищуха. Вот то печальное будущее, которое ожидает Россию, если бы она доверилась внутренним своим врагам, желающим сдвинуть ее с вековечных устоев. Не забывай же о них, русский народ, берегись богохульников, костюльников, мятежников, желающих оторвать тебя от вечной жизни, от ожидания грядущего Божия суда и Царствия Христова, которого да не решит нас Господь, которого память да хранит он нас, и которого памятью да оградит нас от современного развращения. Аминь.